بودم. Ровно 100 лет назад, в апреле 1911 года, Альберт Эйнштейн прибыл в Прагу, чтобы занять место профессора в немецком университете. Имя Эйнштейна уже было известно, но ученый находился в начале своей карьеры, и это было первой полноценной профессорской позицией в его жизни. Пробыв в Праге немногим более года, Эйнштейн оказался свидетелем глубокого раскола между местным немецким и чешским обществом накануне Первой мировой войны и роста националистических настроений, приведших спустя четверть века к столь страшным последствиям в Германии. В Праге Эйнштейн сошелся с местным кругом сионистов-интеллектуалов и соприкоснулся с жизнью еврейской общины. Этот час радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен пребыванию Эйнштейна в Праге 100 лет назад. Передачу «Пражский профессор Эйнштейн» подготовили Александр Вагнер и Валентин Барышников.
Осенью 1910 года на кафедре теоретической физики немецкого университета в Праге появилась вакансия. Подобные назначения делались по рекомендации факультета императором Австрии через Министерство образования. Решающим мнением при подборе кандидатов обладал физик Антон Лампа, о котором отзывались как о человеке весьма прогрессивных устремлений во всем касавшемся образования, а также как о человеке, чье мировоззрение в значительной мере определялось позитивистской философией его учителя, влиятельного австрийского физика и философа того времени Эрнста Маха. Это было целью жизни Лампа – распространять взгляды Маха. Когда встал вопрос об открывшейся вакансии на кафедре теоретической физики, Лампа подумал, что это возможность назначить кого-то, кто будет преподавать физику в духе представлений Маха. Вдобавок он хотел найти на это место выдающегося ученого, пишет в своей книге «Эйнштейн. Его жизнь и времена» Филипп Франк, австроамериканский математик, физик и философ-позитивист, который в 1912 году занял место Альберта Эйнштейна по его рекомендации на кафедре теоретической физики в немецком университете Праги.
Лампа думал о двух физиках, которые, по его мнению, могли бы учить в духе Маха и чьи способности были признаны выдающимися. Первым был Густав Яуман, профессор технического института в Брно, и вторым был Эйнштейн. Яуман соглашался с некоторыми разработками Маха, прежде всего не принимал идею существования атомов и молекул в физике. Хотя атомарная структура материи была общепринята, как дающая лучшее и простейшее объяснение физическим явлениям, Яуман придерживался предпочтений Маха и пытался построить теорию непрерывно распределенной материи. Наделенный от природы значительным талантом и воображением, он считал себя непризнанным гением, у него развились чрезмерные тщеславие и обидчивость. Эйнштейн, с другой стороны, более ощутил влияние духа, нежели учения. Он не следовал отказу Маха от идеи атома. Поскольку в соответствии с правилами имена предлагаемых кандидатов должны были быть расположены в соответствии с их достижениями, Эйнштейн, чьи публикации 1905-1910 годов уже произвели сильнейшее впечатление на научный мир, был помещен в список первым, а Яуман – вторым. Тем не менее, Министерство образования сначала предложило место Яуману. Австрийское правительство не любило нанимать иностранцев и предпочитало австрийцев. Но министерство не учло числа и обидчивости Яумана. Он сказал, если Эйнштейн был предложен первым из-за представления, что его достижения выше, то у меня нет ничего общего с университетом, который гонится за сиюминутностью и не ценит подлинные заслуги. После отказа Яумана правительство преодолело предубеждение против иностранцев и предложило место Эйнштейну. У него были некоторые сомнения по поводу поездки в другую страну, и его жена не хотела покидать Цюрих, но в конце концов он принял предложение. Одним из решающих факторов было то, что впервые в его жизни ему предлагалось полноценное профессорское место с соответствующим жалованием.
Как отмечает Франк, оставалась, однако, одна специфическая проблема, которую нужно было преодолеть для вступления в должность. 80-летний император Франц Иосиф придерживался мнения, что только человек, принадлежащий к одной из признаваемых религий, может преподавать в университете, и он отказывался подтверждать назначения, не удовлетворявшие этому правилу. Друзья Эйнштейна в университете, которые предложили его кандидатуру, проинформировали его об этом обстоятельстве. После того, как он покинул гимназию в Мюнхене, Эйнштейн не принадлежал ни к одному религиозному сообществу, но чтобы обойти эти осложнения, он указал, что является приверженцем иудаизма, к которому принадлежал ребенком. Он не проходил через какую-либо формальную церемонию, но в опросном листе, который он должен был заполнить, просто написал, что его религия – Моисеева, как тогда называлось в Австро-Венгрии иудейское вероисповедание. Сотрудник еврейского музея в Праге Арно Пажик считает, что с самого начала Эйнштейн не собирался оставаться в чешских землях надолго.
Для Эйнштейна пребывание в Праге было лишь эпизодом, и, как мне кажется, он знал об этом заранее. Через какое-то время ему захотелось бы вернуться в Цюрих или другой город, как только ему предложат подходящую должность. По сравнению со Швейцарией в Праге, Эйнштейн чувствовал себя менее безопасно. Местное общество находилось в стадии перемен, и это его нервировало. Эйнштейн пробыл здесь 16 месяцев, 3 семестра.
Когда Эйнштейн прибыл в Прагу, он был весьма не похож на обычного профессора немецкого университета. Поскольку у него была репутация не обычного физика, а гения, всем было любопытно встретиться с ним. Как отмечает Филипп Франк, в Праге была традиция всем новоприбывшим членам факультета наносить визиты своим коллегам. В своей благожелательной манере Эйнштейн был готов последовать совету друзей и совершить необходимые визиты числом около 40. Он также решил воспользоваться этим как возможностью увидеть различные районы романтического старого города Праги. Так что он начал наносить визиты, исходя из их местоположения.
Все, кто свел с ним знакомство, получили удовольствие от его естественности, искреннего смеха, дружественного и одновременно задумчивого взгляда. Но Эйнштейн вскоре стал находить визиты скучными. Он чувствовал, что это потеря времени вести разговоры о банальностях, и внезапно прекратил визиты. Профессоры, которых он не посетил, были озадачены и обижены таким пренебрежением. Кто-то стал считать его высокомерным или своенравным, хотя подлинное объяснение было в том, что эти коллеги жили в частях города, которые не интересовали Эйнштейна, или их имена располагались слишком низко в справочнике факультета. Эта антипатия к любым формальностям и церемониалам была очень важной чертой характера Эйнштейна. Особенно это относилось к церемониям, которые были хоть сколько-нибудь угнетающими. Поэтому Эйнштейн испытывал особенное отвращение к присутствию на похоронах и однажды, будучи в траурной процессии, заметил своему помощнику, шедшему рядом: присутствие на похоронах – это нечто, что ты делаешь, чтобы угодить людям вокруг. Само по себе это бессмысленно. Мне это напоминает усердие, с которым мы чистим наши ботинки каждый день только потому, чтобы никто не сказал, что мы носим грязные ботинки. Всю свою жизнь Эйнштейн сохранял это отношение протеста против обычаев буржуазной жизни.
Альберт Эйнштейн был назначен профессором в немецкий университет 6 января 1911 года указом императора. Ему тогда был 31 год. В Прагу он должен был прибыть в начале апреля, так как летний семестр в университетах Австро-Венгрии начинался сразу после пасхальных праздников. Как пишет пражский биограф Эйнштейна Эва Россивалова, он стал первым профессором именно теоретической физики, так как его предшественник, доктор Фердинанд Липпих, имел лишь звание в математической физике. С приходом Эйнштейна в Прагу немецкий университет вводит новую специализацию. В обязанности Эйнштейна входило каждую неделю преподавать 5 часов и один раз в 3 семестра проводить коллегиум публикум, что-то вроде открытого семинара. И если первые проведенные Эйнштейном лекции были строго ограничены по времени – 2 часа, то во втором семестре встреча со студентами была назначена на пятницу на 8 часов вечера, без точного указания ее окончания. Лекции, согласно имеющейся в университете отчетности, в основном были посвящены механике и термодинамике.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Пражский профессор Эйнштейн».
того, что пишет в своей книге Франк о Пражском университете той поры.
Университет в Праге старейший в Центральной Европе. Во второй половине XIX века немецкие и чешские профессора преподавали здесь на своих языках, но политические разногласия создавали все новые трудности, и в 1888 году австрийское правительство решило разделить университет на две части, этим создав немецкие и чешские университеты. Ко времени приезда Эйнштейна два университета были совершенно разделены, и между профессорами двух институций не было никаких отношений. Даже профессора, преподававшие один и тот же предмет, не имели личных контактов. И часто случалось, что два профессора химии из Праги могли впервые встретиться на международном конгрессе в Чикаго. Среди немцев уже существовала группа, распространявшая идеи господской расы и с неодобрением относившаяся к любым контактам с так называемой низшей расой. Большинство немецких профессоров слишком мало интересовалось политикой или слишком опасалось могучей воли этой группы, чтобы контактировать с чехами. Тем не менее, общее отношение превосходства и враждебности к чехам было очевидно в беседах немецких профессоров и их семей. Рассказывались анекдоты о том, как чехи ведут себя в обществе, которому, по мнению немцев, они не подходят. Одним из заметных и часто комичных аспектов этой враждебности было то, что не было ни малейшей разницы между немцами и чехами в Праге, когда дело касалось происхождения. Вопрос о принадлежности к национальности был часто вопросом вкуса и источника средств существования. Антон Лампа, ближайший коллега Эйнштейна, был сыном чешского привратника. Но, как часто случалось среди чехов, он пробился наверх, движимый амбициями и огромным стремлением к знаниям. Хотя его отец был чех, он работал в здании, принадлежащем немцам, поэтому юный Лампа посещал немецкую школу. Он в равной степени говорил по-чешски и по-немецки, и после окончания гимназии столкнулся с необходимостью выбрать, какой университет посещать, немецкий или чешский. Он выбрал первый из двух и позже стал студентом Эрнста Маха. Несмотря на собственное прошлое, Лампа был также враждебен к чехам, как немцы. Он был одним из тех, например, кто отказывался покупать почтовые открытки, если слова «почтовая открытка» были напечатаны на обоих языках, и требовал открытки только с немецкими словами. Если почтовым клерком был чех, он мог ответить, что подобные открытки все проданы. Профессор в таком случае мог начать доказывать, что это обязанность клерка – обеспечить наличие открыток с исключительно немецким текстом. И таким образом начиналась ссора.
Как отмечает Филипп Франк, в этих условиях даже для немцев, которые не одобряли этой враждебности, было трудно войти в контакт с чехами. Последние были подозрительны и обидчивы, и чувствовали себя оскорбленными любым необдуманным словом. Они подозревали любого в намерении унизить их, и в результате добронамеренному немцу было непросто поддерживать дружеские отношения с чехами. Неудивительно поэтому, что Эйнштейн едва ли входит в контакт с ними. Он не одобрял точку зрения своих коллег и не присоединялся к рассказыванию унизительных для чехов анекдотов, но так и не свел близкого знакомства ни с одним чехом. Чешские студенты посещали его лекции и проводили научные исследования под его руководством, что само по себе было редкостью в немецком университете. Вот что рассказывает Арно Пажик.
Эйнштейн говорил, что приятно смотреть на красоты Праги, но одновременно понимаешь, какой это варварский город. Он не любил казавшиеся ему глупыми национальные чешско-немецкие споры. Отношения этих живущих в одном городе двух групп были довольно натянутыми. Не говоря уже о том, что уже в то время можно было столкнуться с выпадами против евреев. На это сам Эйнштейн не жаловался, но вспоминал о языковых спорах, которые велись в то время. Чехи отказывались говорить по-немецки, немцы по-чешски. Когда Эйнштейн обращался к чеху на немецком, ему могли и не ответить.
Филипп Франк в своей книге «Эйнштейн. Его жизнь и времена» пишет о тех людях, с которыми Эйнштейн наиболее тесно общался во время пребывания в Праге. В частности, по словам Франка, среди ближайших коллег Эйнштейна более всего привлекал математик по имени Георг Пик.
Он был лет на 20 старше Эйнштейна и был незаурядной личностью, и как человек, и как ученый. Он обладал творческим умом в математических исследованиях. В очень кратких статьях он опубликовал множество точно сформулированных идей, которые позже развили другие люди в различных областях математики. Тем не менее, он не получил значительной части того научного признания, которое заслужил, поскольку был еврейского происхождения и обладал непреклонным характером. Он твердо придерживался того, что считал правильным, и не шел ни на какие уступки. Он ушел на пенсию, когда ему было более 80 лет, умер в нацистском лагере смерти. В молодости Пик был помощником Эрнста Маха, когда тот был профессором экспериментальной физики в Праге. Эйнштейну нравилось слушать воспоминания Пика о Махе, а Пику особенно нравилось повторять утверждения Маха, которые можно было расценить как предугадывание теории Эйнштейна. Эйнштейн и Пик встречались почти ежедневно и вместе обсуждали многие проблемы. Во время долгих прогулок Эйнштейн делился с Пиком математическими трудностями, с которыми он сталкивался в своих попытках обобщить его теорию относительности. Уже в то время Пик предположил, что подходящим математическим аппаратом для дальнейшего развития идей Эйнштейна будет абсолютное дифференциальное исчисление, тензорное исчисление итальянских математиков Риччи и Левичевита. Пик также неплохо играл на скрипке, и через него Эйнштейн познакомился с группой ценителей музыки и стал участвовать в камерных концертах. Непосредственным помощником Эйнштейна в то время был молодой человек по имени Ноэль. Он был сыном еврейского фермера из Богемии и ребенком ходил за плугом. Он немало рассказывал Эйнштейну об условиях жизни евреев в Богемии, и их беседы стали пробуждать у Эйнштейна интерес к отношениям между евреями и окружающим их миром. Ноэль рассказывал, что еврейские крестьяне и ремесленники в повседневной жизни использовали чешский язык, а по субботам только немецкий. Для них этот язык, столь близкий к идиш, был заменой ивриту, который давно был утрачен как язык повседневной жизни. Еще одним коллегой, с которым Эйнштейн довольно близко сошелся, был Морец Винтерниц, профессор санскрита. У него было 5 детей, которым Эйнштейн посвящал немало времени, и однажды он заметил: «Интересно увидеть, как поведут себя эти продукты одного производства». У профессора Винтерница была родственница, которая часто аккомпанировала Эйнштейну на пианино, когда он играл на скрипке. Это была старая дева, которая провела свою жизнь, давая уроки игры на фортепиано и потому приобретшая несколько диктаторские замашки. Она привыкла разговаривать с Эйнштейном, будто с учеником. Эйнштейн часто говаривал: «Она очень строга со мной», или «Она как армейский сержант». Когда Эйнштейн собирался покинуть Прагу, он пообещал ей, что порекомендует в качестве своего преемника в должности профессора теоретической физики только того, кто сможет заменить его в качестве ее музыкального партнера. «Когда я приехал в Прагу на место Эйнштейна и был представлен ей, она немедленно потребовала, чтобы я выполнил это обещание и начал играть на скрипке. К моему сожалению, я был вынужден сказать ей, что никогда в жизни не держал скрипки в руках. Значит, — отвечала она, — Эйнштейн разочаровал меня».
Назначение профессором в Прагу привело Эйнштейна в еврейскую религиозную общину. Несмотря на то, что эти отношения были лишь формальными и контакты были весьма ограниченными, вероятно, именно в это время, впервые с детства, он оказался осведомлен о проблемах еврейской общины. По свидетельству Франка, положение евреев в Праге было довольно странным во многих отношениях. Более половины немецкоязычного населения Праги были евреями, так что их позиции среди немцев, составлявших лишь около 5% общего населения, были крайне важны.
Поскольку культурная жизнь немцев была почти полностью отделена от культурной жизни чешского большинства с отдельными немецкими театрами, концертами, лекциями, балами и тому подобным, то неудивительно, что вся эта жизнь зависела от еврейского покровительства. В результате для многих чехов еврей и немец означало примерно одно и то же. В то время, когда Эйнштейн жил в Праге, надвигалась Первая мировая война, и чехи чувствовали, что правительство втягивает их в войну против их интересов, но в интересах ненавидимых ими немцев. Они рассматривали любого немца или еврея как представителя враждебной силы, которая обосновалась в их городе. Нет сомнений, что некоторые евреи, подражая немцам, приняли на себя полицейскую репрессивную роль, но основная часть еврейского населения испытывала к этому отвращение. С другой стороны, в отношениях евреев с немцами уже появились проблемы. В прошлом немецкое меньшинство в Праге дружественно относилось относилась к евреям как к союзникам против чехов, но эти отношения были разрушены к тому моменту, когда Эйнштейн оказался в Праге. Хотя радикальные теории, позже приобретшие известность как нацистские, были в то время почти неизвестны в самой Германии, они уже обладали влиянием среди судетских немцев. В результате немцы в Праге оказались в парадоксальной ситуации. Они старались жить в хороших отношениях с евреями, чтобы иметь союзников против чехов, но также хотели выглядеть безукоризненными немцами в глазах судетских немцев и поэтому провозглашали враждебность по отношению к евреям. Эта странная ситуация внешне характеризовалась тем, что евреи и их злейшие враги встречались в одних и тех же кафе и общались в одних социальных кругах.
В это время в Праге уже существовала еврейская группа, которая стремилась создать независимую интеллектуальную жизнь для евреев. Им не нравилось, что евреи принимают одну из сторон в конфликте между немцами и чехами. Эта группа находилась под сильным влиянием полумистических идей еврейского философа Мартина Бубера. Они были сионистами, но в то время обращали мало внимания на практическую политику и интересовались больше искусством, литературой и философией, говорит Арно Пажик.
Важным и одним из старейших интеллектуальных центров в Праге, возникших в начале 20 века, был салон Берты Фанты, который располагался в одном из самых красивых домов на Староместской площади в стиле поздней готики с элементами Ренессанса. Этот дом стоит и поныне. Берта Фанта была вдовой аптекаря и при этом очень умной дамой. Первостепенное значение для нее имели духовные ценности и образование. У нее были две дочери, которым она хотела найти достойную пару. Старшая дочь в то время встречалась с философом Хуго Шмуэлем Бергманом, который был одним из главных организаторов интеллектуального салона. Собственно, еще до того, как возник этот салон, существовал кружок так называемых брентановцев, последователей австрийского философа Франца Брентано. Это была еврейская группа, которая собиралась в кафе «Лувр» и занималась исключительно обсуждением философии. Постепенно члены этого кружка стали собираться у Берты Фанты.
Эйнштейн был представлен этой группе, встречался с Максом Бродом и особенно сдружился с Хуго Шмуэлем Бергманом. Бергман тогда работал в университетской библиотеке. Филипп Франк описывает его как белокурого молодого человека, мягкого, интеллигентного и в то же время очень энергичного. Он был центром молодежной группы в Праге, которая пыталась создать еврейскую культурную жизнь, не основанную на ортодоксальном иудаизме, которая относилась бы к нееврейскому миру с благожелательным пониманием, без отторжения или слепой имитации. Бергман базировал свои теории не только на еврейских авторах, но также немецких философах, подобно Фихте, культивировавших национальный дух.
Сразу после сводки новостей на «Волнах свободы» мы продолжим передачу о пражском периоде в жизни Альберта Эйнштейна.